«Американские горки» с Дмитрием Дробницким.
В студии политолог, американист Дмитрий Дробницкий и Александр Андреев. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте все.
Ну, говорить мы сегодня будем о политических раскладах в Соединенных Штатах, о том, как проходит предвыборная гонка, предвыборная борьба, оживилась она или нет, что там с протестами, как они влияют на предвыборную гонку. А во второй части программы, надеюсь, что успеем о международной политике, о том, как меняется мир в связи с последними событиями, с последними противостояниями, прежде всего с такой холодной войной Соединенных Штатов с Китаем, которая переходит во все более острую фазу. Ну, Дмитрий предлагает начать с двух исторических дат.
Ну да, тем больше они имеют очень интересное отношение к сегодняшнему дню. Но одна дата так просто пришлось к слову, что как раз 9 сентября вот, в 1776 году Соединенные Штаты получили аббревиатуру США. Вот они стали США, так сказать, по прошествии какого-то времени после принятия Декларации независимости. А вообще, так сказать, официальная, так сказать, аббревиатура вот эта вот Соединенные Штаты, она была закреплена уже законодательно, непосредственно, это USA, да, непосредственно, так сказать, уже на континентальном конгрессе 78-го года. Там мы рассказывали, кстати, про эту самую Декларацию независимости, что там не все так просто, как рассказывается в американских легендах, потому что война за независимость началась за 3 года до Декларации независимости, закончилась она, так сказать, там, и через 10 лет после ее начала, когда эвакуация была официальная, британская. Но, тем не менее, вот Соединенные Штаты поначалу могли, как бы, кстати, был большой спор, могли вообще Соединенными Штатами Америки не называться. В какой-то момент они назывались даже Соединенными Штатами Северной Америки, а все это вот это вот, кстати, долго закрепившееся в Европе наименование САШ, Североамериканские Соединенные Штаты. Но, тем не менее, вот сегодня, можно сказать, сегодня день США в определенной степени. Сколько это государство с такой аббревиатурой, значит, протянет, давайте посмотрим. Ну и еще, так сказать, о прошедшей дате, это празднование Дня труда, это, в общем, такой, скажем, на выходной, после которого начинается долгий такой трудовой забег у американцев, вплоть до Дня Благодарения, до Черной Пятницы, и дальше уже начинаются всякие распродажи.
Это такой американский Первомай, Первомай по-американски?
Ну, на самом деле, вот, и я рассказывал об этом как-то, по-моему, год назад в передаче, что на самом деле маевки-то все к нам из Штатов были завезены. Наши ребята съездили, посмотрели туда, значит, студенты там, значит, революционеры левые настроенные, и привезли к нам эти самые маевки. Но, вообще говоря, этот День труда является там официальным праздником. Да, он в определенной степени, конечно, связан с рабочим движением Соединенных Штатов. Вот. Но в общей таком, я не знаю, в общем иконостасе американском он стоит в одном ряду с Днем Отца, Днем Матери и вот День Человека Труда. То есть всякий человек, который работает, вот он заслуживает своего дня. И это первый понедельник сентября. Как известно, понедельник на прошлой неделе пришелся на соответственно, 31-е число, и поэтому вот первый понедельник, он был на этой неделе, и День труда на этой неделе, но со временем традиционно американцы стали праздновать уже уикенд перед Днем труда, и там всякие различного рода празднества, увеселения, поездки, в том числе, так сказать, к родственникам, на природу, там куда-то еще и так далее. Но еще одна важная вещь, которая связана, и вот это уже непосредственно мы переходим к текущей политике, к текущей повестке в Соединенных Штатах, что, вообще говоря, общенационально, традиционно учебный год в школах начинается сразу вот, так сказать, с Дня труда, вот, или сразу после Дня труда. То есть, конечно, некоторые штаты, там даже некоторые школы отдельные, они, в общем, вольны в выборе более-менее плюс-минус несколько дней, когда начинать учебу, но считается, что вот страна начинает учиться как раз со Дня труда. Вот. Ну, так вот удобно им, они таким образом отсчитывают. И поэтому различного рода бюджеты, так сказать, образовательные рассчитываются. И, кроме всего прочего, различного рода приготовления, связанные с некими необычными обстоятельствами. Ну, в этом году необычное обстоятельство одно – коронавирус, COVID-19. И к Дню труда достаточно долго, сразу несколько подрядчиков федеральных работали над специальной программой, которая называлась Blackboard, то есть черная доска, ну, как вот в классах, так сказать, доски есть, к отношению к Black Lives Matter она не имеет в данном случае. Готовили серьезную такую программу, чтобы можно было запустить общенациональную платформу, на которой дети действительно могли получать дистанционное обучение, регистрироваться там, получать дистанционное обучение, учиться дома, если местные власти считают, что данные конкретные школы нужно закрыть. Или если какая-то школа обнаружит у себя заражение там, нескольких детей этим самым коронавирусом, она переходит на карантин, автоматически могла бы подключаться к этой системе. Так вот, с ней вышел величайший просто, так сказать, провал и прокол, потому что она, так сказать, заглючила по всей стране. Вот, и фактически все подключенные к ней школы испытывали те или иные трудности. Некоторые вообще не смогли к ней подключиться, и все, в общем, в принципе, рухнуло. Вот, а надо сказать, что всякого рода обучение, ну, хорошо, если частная школа богатая, а если это общественная школа, так или иначе, она зависит от тех грантов, которые передают и штаты, прежде всего, федеральное правительство через эти самые штаты. А отчетность должна была вестись через эту систему. Так что просто так быстренько перейти на Skype на какой-нибудь или на Zoom у них не очень получилось. Ну и вот надо сказать, что это такой, как говорят они сами, epic fail случился, очень-очень сильно похожий на то, как они внедряли систему Obamacare, когда был подготовлен, долго готовился сайт в 2013 году, когда считалось, что вот здесь вот место, где люди могут покупать государственную страховку медицинскую. И в результате это, ну, буквально висело месяца полтора. Это стало просто анекдотом и притчей во языцах. Так что вот школьники, в общем, несмотря на многомесячную подготовку, столкнулись вот с такой сложностью. Вообще говоря, у меня иногда создается впечатление, ну, казалось бы, американцы, ну, нет у них никаких проблем с вычислительными мощностями. Нет никаких проблем в математиках. Ни собственных, ни каких-то заезжих, ни которых они могут, так сказать, нанять в каких-то других странах. У меня иногда создается ощущение, что не только у пользователей, но и у многих вот исполнителей, подрядчиков, непосредственных участников вот данного процесса какое-то очень странное представление о том, что такое цифровая экономика, на чем она основана и насколько это сложная и большая вещь. Ну, потому что очевидно, что в данном случае классический случай того, как большой динамический массив данных со случайным обращением требует огромных мощностей. Это примерно как вычислительный центр, там, не знаю, какой-нибудь кредитной системы. И в данном случае они натолкнулись ровно на то, что они просто не посчитали мощность, которая моментально была выбрана за первые пару часов. Так что вот, так сказать, Соединенные Штаты, которые невероятно превосходят любую другую страну мира по вычислительным мощностям, даже Китай, на котором чуть позже, вот, тем не менее, они вот столкнулись с такой сложностью, и вот, не знаю, там, полетят головы или нет, в свое время после Obamacare, так сказать, больше всего людей раздражало именно то, что никакие головы не, так сказать, не полетели. Ну, и вот такой вот фон, на котором продолжается, собственно, американская предвыборная борьба. Строго говоря, если следить за тем, что происходит на вот электоральном поле, то более-менее вопрос, вот и вообще финишная прямая выходит. Скоро дебаты, 29 сентября первые дебаты, и вот теперь каждый раз мы будем говорить, конечно, если они состоятся. Кроме всего прочего, рейтинги очень сильно сблизились, выяснились штаты, от которых будет зависеть голосование. На сегодняшний момент их 9. Вот, судя по всему, судьба, во всяком случае, результатов голосования будет решаться непосредственно в 9 штатах. Аризона, Огайо, Висконсин, Миннесота, Мичиган, Пенсильвания, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина и Флорида. Вот классического набора колеблющихся штатов, которые там пару-тройку десятилетий считались определяющими, это несколько отличается. Ну, так сказать, раньше в игре, в общем, практически не присутствовали штаты Среднего Запада. Пенсильвания, Мичиган, там, Миннесота, тем более. Не участвовала в игре и Аризона, потому что она не была колеблющим штатом, была штатом республиканским. Но вот сейчас вот от этих штатов, скорее всего, все и будет зависеть. И там ситуация вступила просто в серую зону, что означает уже финишную прямую американской гонки, потому что все опросы, которые более-менее проводятся там при усреднении их правильно, дают, в общем, разницу между кандидатами в рамках статистической погрешности этих самых расчетов.
А вообще все эти опросы имеют какое-то значение с учетом того, что, возможно, результаты будут подсчитываться с учетом голосования по почте, и там вообще ничего не понятно.
Да, да, да. И вот это, кстати, и есть самая, так сказать, самая такая важная часть в электоральной части, потому что мы в прошлой передаче, по-моему, рассказывали о том, что есть модели, согласно которой там, в ночь голосования за счет очного голосования побеждает там, триумфально Дональд Трамп. Проходит неделя, подсчитывают бюллетени почтовые, и триумфально побеждает Байден. А дальше начинаются суды, которые длятся там бесконечно фактически. И, конечно, вот когда мы говорим о том, что смотрите, как вот такие рейтинги, вот такие штаты, вот смотрите, так сказать, если бы вот это были нормальные выборы, то вот, например, я бы сказал, то по моим подсчетам, на самом деле, Трамп должен получить там от 276 до 320 выборщиков и, в общем, спокойно переизбраться на второй срок. Вот все это хорошо, если действительно все дело будет определяться исключительно исходом голосования. На самом деле обе стороны вот очень жестко говорят о том, что они, в общем, в результаты голосования это не самое для них главное, что, в общем, признавать результаты плохие для себя не стоит, потому что противная сторона обязательно будет жульничать. И вот это обе стороны уже сказали, и поэтому, в общем, так сказать, ситуация будет, скорее всего, развиваться в достаточной степени динамично, да при всем еще этом. На все это дело, конечно, будут накладываться все те бунты, столкновения в различных городах, поджоги, я не знаю, там, погромы, и, скорее всего, в беспорядках уже начнут активно участвовать обе стороны. А мы уже рассказывали радиослушателям, что там уже и до перестрелок между гражданскими дело доходит в такого рода столкновениях. И вообще, вот, когда смотришь на электоральные карты, вот такой штат, он за этого проголосует, этот за этого проголосует. Но все время в голове держишь совсем другие картинки. Это картинки и видеокадры из американских городов, где, в общем, скорее всего, вот эта вот воинствующая улица, она будет очень многое решать. Конечно, будут суды, но под стенами судов, опять же, будут протестующие. Значит, будут на свою сторону склонять полицию, армию, национальную гвардию. Кто-то самоустранится, кто-то выступит на чьей-то стороне. Вообще говоря, нас ждет очень такой тревожный, я бы сказал, ноябрь. И когда успокоятся, вообще говоря, так сказать, там, американцы, сказать достаточно сложно. Вот. А я в связи с этим вот хотел рассказать, что на самом деле это не первый раз в американской истории случается такая заварушка, потому что когда говорят о тяжелых, так сказать, выборах, точнее, тяжелых временах после, сразу после голосования, обычно называют, ну, две даты. Называют 1860 год, после которого началась война гражданская непосредственно. То есть выиграла республиканская партия, была ясна политика Линкольна, Южные Штаты объявили о сецессии. Фактически там, после того, как стало понятно, что Линкольну по пятную не пойдет. Ну и называется другая, уже, так сказать, более, скажем так, более такая смешная, более похожая, так сказать, на фарс история 2000 года, когда во Флориде долго-долго подсчитывали голоса республиканцы и демократы между Бушем-младшим и Альбертом Гором. Вот тоже называют как причину. Вот смотрите, там тоже был бардак в определенной степени. Но вообще говоря, существует еще одна дата, которая очень похожа, на самом деле, на то, что происходит сейчас. Это были выборы уже после гражданской войны. И эти выборы состоялись в 1876 году. То есть, в общем, гражданская война еще была очень, так сказать, все еще ее, так сказать, помнили, в выборах принимали участие те же самые люди, которые, возможно, и воевали, и которые, так сказать, либо пострадали, либо, наоборот, что-то приобрели с этой самой гражданской войной. Вот. И получилось таким образом, что, в общем, в то время шла так называемая реконструкция. Реконструкция – это сложное явление, но так, чтобы долго об этом не говорить. По сути дела, когда война гражданская закончилась, все-таки, несмотря на то, что это было одно государство, и было объявлено о том, что сейчас будет делаться все для того, чтобы сделать из этого государства единую нацию, все-таки штаты Юга находились под прямой военной оккупацией Севера. То есть войска Союза находились там в городах, в гарнизонах на юге и обеспечивали порядок, в том числе обеспечивали исполнение законов, тех, на которых настаивал Север, и проведение так называемой реконструкции, то есть это изменение, так сказать, структуры общества, в том числе интеграцию в них чернокожих там, и так далее. Но помимо этого, помимо всего прочего, как бы очень многие вещи, которые должны были решать местные власти, штаты и так далее, ну, во всяком случае, согласно Конституции, ввиду того, что только что состоялась война, которая югом была проиграна, она управлялась из центра, и это все поддерживалось на штыках солдат Союза, которые находились на юге.
Дмитрий, а насколько вообще корректно проводить параллели? Ведь вы сами сказали, что там, ну, по сути, наверное, удалось договориться двум партиям, но удалось договориться как раз уже после гражданской войны, после того, как навоевались и воевать больше явно не хотели, а здесь еще не воевали.
Ну, скажем так, смотрите, там все-таки все стояло, все было на грани в 76-м году. Потому что, в общем и целом, конечно, это был размен элитный, который никакого отношения к волеизъявлению народа не имел. потому что кандидат севера победил по выборщикам, кандидат юга победил, кстати, по общенациональному голосованию. Интересно, опять же, мы аналогии здесь находим, это первое. Второе, очень многие даже очень готовы были воевать и хватались за оружие. Более того, было множество судов, которые, так сказать, апелляционные инстанции и так далее. Все это происходило на фоне очень активной улицы. И вообще говоря, действительно, может быть, те времена отличаются именно тем, что тогда элите в последний момент удалось договориться. Вот сейчас, согласно Конституции, значит, 20 января 2021 года должен быть либо переизбранный, либо новый президент в овальном кабинете в должности. 20 января он должен вступить в должность. Тогда не было еще соответствующей поправки к Конституции, которая упорядочила процесс: сначала Конгресс, потом там, президент, потом какие даты, уже абсолютно точно, чтобы все было распланировано. И тогда по подсчетам на этот год все должно было прийтись на март. И уже, значит, в середине марта, по-моему, там 15-го, что ли, марта, должен был быть либо переизбранный, либо новый президент. Так вот, договорились 5 марта. То есть с 7 ноября и до, значит, соответственно, 5 марта вот шли пересчеты голосов. Более того, выборщики, которые были избраны, их отзывали, их снова, так сказать, направляли, так сказать, от соответствующих штатов. Шло неприкрытое давление. Вообще, выборы 1976 года были названы самыми грязными в американской истории. И считается, что сейчас никто, конечно, не знает результатов этих выборов. Но, конечно, так сказать, там были подтасовки с обеих сторон. Причем подтасовки с использованием административного ресурса и всего на свете. Но почему я еще вспомнил эти выборы? Да, элиты тогда договорились. Но они договорились на следующих условиях, что демократическая партия признает победу республиканского кандидата, что, значит, выделили специально, буквально директивно выделили выборщиков, которые должны были четко и ясно перейти на сторону президента-республиканца. Вот. И это все было запротоколировано, передано в Сенат. Сенат все это дело утвердил, все как положено по Конституции, но это было сделано только в обмен на то, что Вашингтон, так сказать, напомню, что республиканская партия в определенной степени была партия севера, демократы были партией юга, о чем мы тоже здесь рассказывали на этой передаче, на то, что все-таки север выводит войска, прекращает процесс реконструкции и возвращает южным штатам, так сказать, их свободу действий. И даже в определенной степени как бы расширяет свободу штатов. И вот с того самого времени, кстати говоря, с этих выборов 1976 года, вообще говоря, и ведется вот эта постоянная борьба вокруг прав штатов. С тех пор, так сказать, права штатов считаются неким очень серьезным, серьезной составляющей, вообще говоря, американской политической системы. Вот сейчас, когда, условно говоря, Трамп с большим трудом и то до конца не может навести порядок в каком-нибудь городе, где уже практически его сожгли дотла, вот корни этого всего дела в 76-м году, в договоренностях 76-го года. Когда договорились, что права штатов и местных властей, в общем, они со стороны федеральной власти не нарушаются. Ну и кроме всего прочего, конечно, это заложило, во-первых, основы для демократического управления на юге и, в общем говоря, на долгие времена расовой сегрегации юга и притеснения чернокожих. И, кстати говоря, одновременно, как мы тоже здесь уже рассказывали, такое, знаете, такая диалектическая такая парадоксальность, так сказать, она сделала, в конце концов, из этих самых чернокожих своих самых лояльных избирателей. А для республиканцев, ну да, это дало возможность проводить все те федеральные проекты, которые они хотели, потому что республиканское правление президентское закончилось только непосредственно перед Первой мировой войной, там, в 12-м году, когда президентом стал демократ Вудро Вильсон. И за это был огромный период, конечно, роста экономического. США стали первой экономикой мира за 2 года до 20 века. И это, кстати говоря, были годы протекционизма, защиты внутреннего товаропроизводителя и, так сказать, поддержки различного рода индустрии, и, конечно, огромного, так сказать, просто индустриально-технологического роста. Сейчас, похоже, вот по какому пути пойдет Америка, точно так же сейчас решается. Все это вопрос не просто Трампа, Байдена, демократы, республиканцы. По большому счету, это, так сказать, решается, по какой дорожке пойдет, в общем, самая сильная держава мира.
Политолог, американист Дмитрий Дробницкий, и в следующей части программы поговорим о том, как будут развиваться международные отношения в ближайшие месяцы и годы, сразу после новостей.
«Американские горки» с Дмитрием Дробницким.
Итак, мы продолжаем и о международных событиях, о том, что происходит в США, какие новые меры принимаются в отношении Китая, китайских компаний и китайских институтов, которые проникают в том числе и в Соединенные Штаты, или уже проникли, а сейчас от них пытаются избавиться.
Да, причем я бы вот хотел, чтобы такой был как бы линк, что называется, от первой части. Все-таки еще раз подчеркнуть, что, смотрите, мы вот расставили старую вот эту историческую часть, там тоже многое стояло на кону, но все-таки это было такое очень внутреннее дело Соединенных Штатов. Они там решали, куда дальше идти. Сейчас тоже Соединенные Штаты решают, куда дальше идти, но Соединенные Штаты уже давным-давно не то, что они были там в конце 19 века. Это все-таки держава, которая подключена ко всей глобальной экономике, которая руководит Большим Западом, которая, там, не знаю, оккупировала все океаны своими авианосными ударными группами. И вообще это такой огромный лидер, который, собственно, придумал, можно так сказать, глобализацию, и который сам в этой глобализации, в общем, потонул и одновременно ей же управлял. И в этом смысле, когда происходят события вот в мире и в Соединенных Штатах, надо понимать, что идут одновременно идут два процесса. И они, вот эти процессы, они взаимосвязаны, но все-таки разные. Первый процесс – это, конечно, борьба не только там, Соединенных Штатов, но и других национальных государств за свой суверенитет. От вот, того, что называется глобальная экономика, международное разделение труда, наднациональные институты и так далее. Ну вот такой пример, который я всегда привожу, это то, что... Ну сейчас, конечно, это уже не такой популярный форум, а лет 5 назад Давосский форум считался главным событием года вообще в экономике. При этом надо понимать, что... И формально, и реально главы государств ездили туда по приглашению неких давосских боссов, которые им рассказывали, как надо строить экономику. Что вообще говоря, вот такая вот ситуация, это был такой штаб глобального капитализма. И Америка, вообще-то говоря, тоже подчинялась всем этим самым правилам. Можно, конечно, сказать, что они сами ее придумали и навязали, но надо понимать, что это вполне определенного рода силы политические в Соединенных Штатах. Они точно так же это навязывали и всем остальным, и Соединенным Штатам. Это вот как бы первая часть. То есть вот понятно, что там Трамп против Байдена – это, условно говоря, национальное государство против глобального начальства. Это вот такая первая драка, которая очень серьезная. И ясно, что все то, что выступает против там, индустриальных держав, против суверенитета, против традиций государственных, национальных, это вот транснациональные корпорации. И прямо просто они уже даже не скрывают, что они финансируют соответствующую деятельность. Это первая как бы драка. Но вторая драка, которая началась, как только обозначилась, что называется, как только обозначилось появление, новое перепроявление национальных государств, эти национальные государства начали между собой соревноваться. Потому что национальные государства, вообще говоря, появились не просто так снова на мировой арене. Казалось, нам же говорили, что вот сейчас конец истории, он приведет к тому, что, ну, в общем, национальные государства в том виде, которых мы знаем, будут отмирать. Ну, границы будут стерты, все будут делать все вместе, все это будет быстрое движение людей, денег, значит, товаров, услуг по всему миру. И, в общем, национальные границы ничего не будут значить. Но выяснилось, что как только вот подошла следующий технологический рывок перед человечеством, как встал, как уже, так сказать, явный такой следующий шаг, выяснилось, что транснациональные корпорации, вообще говоря, в нем не заинтересованы. Транснациональные корпорации заинтересованы в том, чтобы управлять издержками, чтобы их снижать и чтобы сохранять вот собственный рынок, собственную власть, те свои, так сказать, расходы, которые они считают нужными понести. А вот эти всякие государства, которые что-то требуют, рабочие места где-то создавать, там, что-то требуют еще какую-то ответственность социальную нести, еще что-то в этом роде. Вот это вот надо максимально избавиться от этого дела. Дело чуть не дошло до того, что в администрации Обамы под конец его срока все-таки Барак Хусейнович испугался, слава богу, что вообще на территории Соединенных Штатов могло случиться так, что транснациональные корпорации, имеющие определенного рода признаки, да, вот наличие в разных, так скажем так, частях света, что они могли получить, вообще говоря, экстерриториальность, в том числе юридическую, на территории Соединенных Штатов. То есть, условно говоря, там какая-нибудь компания Microsoft, действуя в Соединенных Штатах, она была бы точно так же экстерриториальна на территориях США, как и на территории какой-нибудь Папуа-Новой Гвинеи. Ну вот в последний момент испугались, как бы это все дело не провели. И, конечно, при Трампе все это развернули в обратную сторону. Но поскольку появляются государства, которые требуют создавать рабочие места, которые хотят, соответственно, если они взялись уже за экономику, то они хотят, естественно, быть первыми, они хотят быть лидерами в этом отношении, потому что для отставших, в общем, судьба, по всей видимости, будет незавидная. Естественно, начинается конкуренция между теми, кто может поучаствовать в этой борьбе, кто может быть сильным в 21 веке. И вот здесь вот вступает в силу, естественно, противостояние между Соединенными Штатами и Китаем как наиболее яркое соревнование между двумя, скажем так, сильными державами, которые в том случае, если их экономики разойдутся, хотя бы там процентов на 70, да, на 80, это будет уже, так сказать, такая конкуренция, которая, конечно, никак не будет напоминать то, что мы видели там какие-нибудь 2000-е годы, и тем более там в конце 90-х. Это будет действительно очень жесткое индустриально-технологическое соревнование двух держав. И я думаю, что мы увидим очень серьезное развитие, допустим, разных стандартов технологических и так далее. Но при этом надо также понимать, что борьба эта будет вестись не только на технологическом, на бизнес-фронте. Это, конечно, будет еще борьба идеологий. То есть, конечно, каждое государство будет стараться сделать себя максимально привлекательным вот на этом рынке идей. Потому что, когда считалось раньше, что идея одна, это всеобщий рынок, такие либеральные ценности, его так и называли, так сказать, либеральный мировой порядок. Вот этот вот либеральный мировой порядок рассыпался, и на его, в общем, так сказать, на его уже руинах, что называется, выстраиваются новые идеологии. И, конечно, эти идеологии, они будут национальные. Но надо сказать, что, конечно, мы же не забываем, что еще вот и первая самая драка, то есть, в которой участвуют транснациональные корпорации, вот эти люди, которые заинтересованы в глобализме и в том, чтобы национальные государства больше не поднялись. У них тоже своя идеология. Мы тоже сейчас об этом скажем. В частности, мы эту идеологию очень хорошо видим в тех левых движениях, наиболее радикальных и наиболее насильственных, которые на территории, вот, так сказать, Запада, так сказать, происходят. Ну, вот сейчас все-таки о той части, где Соединенные Штаты с Китаем противодействуют. Известно, кстати говоря, всегда вызывало жгучую зависть у многих других стран, в том числе у тех, которые являлись союзниками Соединенных Штатов, что Китай за счет того, что он принял предложение Соединенных Штатов в середине 70-х стать частью вот этой самой глобальной экономики, что он очень глубоко залез в структуры Соединенных Штатов, в том числе в лоббистские структуры. Но помимо того, что он лоббировал собственные бизнес-интересы, он еще определенным образом лоббировал свои общественные организации, которые, условно говоря, рекламировали Китай. То есть продавали Китай на американский рынок. И вот тот образ Китая, который, кстати говоря, отчасти продавала до недавнего времени демократическая партия, что это, в общем, ребята хорошие, им еще чуть-чуть, и они станут такими же, так сказать, либеральными демократами, как и мы. Вот, они выглядят иначе, но у них, так сказать, такой же капитализм, как у нас. Они прекрасны, у них технологии. Что такое Китай? Китай – это, ну, какой-то коммунизм. Китай – это высокие технологии, Китай – это, значит, там, электроника. Ну, вот это вот. Это фабрика вещей для всего мира. Конечно, отчасти этим занимались непосредственно транснациональные корпорации, которые выводили туда производство. Но Китай, между прочим, активно занимался собственной пропагандой во всем мире, прежде всего в первой экономике мира и в самой сильной державе Запада, в Соединенных Штатах. И было целый ряд таких общественных организаций и институтов, которые были очень сильно, так сказать, что называется, легализованы в Соединенных Штатах. И вот одним из столпов таких влияния, китайского влияния в Соединенных Штатах были институты Конфуция. Вот. Это, собственно говоря, институты, в которых проводятся там открытые чтения, в которых проводятся определенного рода совместные исследования. У них очень хороший бюджет. Вот. И главная их задача – это, в общем, за счет проведения целого ряда там мероприятий показывать Китай с хорошей стороны. Вот ни одна страна мира, там очень часто, между прочим, там российские различные рода структуры упрекали в том, что очень плохо работают, так сказать, на западный рынок, уж тем более на американский. Ну, потому что, когда в Вашингтоне есть там, условно говоря, израильское лобби, британское лобби, пакистанское лобби, даже иранское лобби в определенном усеченном виде, да, но нет российского лобби. Вот считалось, что как бы это как-то упущение наше. Но вместе с тем надо понимать, что такого сильного лобби, такого сильного вот это вот именно влияния, именно влияния, именно мягкой силы продвижения Китая как и его ценности, его истории, вообще вот всячески рекламировать Китай, так, конечно, как китайцы за это дело взялись, и так, как позволили это Китаю, не позволили это никому. Условно говоря, там какая-нибудь Германия и Франция так бы сделать не смогли. А вот Китай таким образом пролез. И в тот момент, когда начался, собственно говоря, конфликт, который начался на и в военном отношении в определенной степени, потому что Соединенные Штаты всячески указывают на военную угрозу Китая. Китай говорит о том, что, наоборот, угроза исходит из Соединенных Штатов. Начался, собственно говоря, торговый конфликт, то есть начались вот эти вот самые тарифные войны. И вообще Соединенные Штаты заявили о том, что они собираются рассоединить свою экономику с Китаем, вывести значительную часть всех логистических цепочек из Юго-Восточной Азии, прежде всего, из Поднебесной. Конечно, встал вопрос о том, что надо вот эти вот институты влияния, так сказать, выкорчевывать из системы там, общественной жизни Соединенных Штатов. И здесь надо сказать, что, вообще говоря, американцы сначала, с одной стороны, создали огромный рынок у себя на территории такого рода и лоббистских, так сказать, что называется, действий, и вот для этих самых некоммерческих организаций иностранных. Вот. Ну, потому что эти просто организации тратили гигантские суммы на территории Соединенных Штатов. Поди плохо. Да, но с другой стороны, они вроде как превращали свою страну в некий полигон, где играет чужая мягкая сила. Американцы были настолько уверены в том, что их мягкая сила сильнее, что как-то считали, что нет, ничего страшного, это просто бизнес. Ну так вот, сейчас выяснилось, что это не только бизнес, что это теперь проблема. И вот Майк Помпео заявил, что Госдепартамент теперь считает, что... В общем...
Сейчас совсем небольшую паузу сделаем, несколько секунд.
Вести ФМ.
Майк Помпео считает...
Да. Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США теперь считает институты Конфуция иностранными миссиями. А это статус очень серьезный. То есть, если вы иностранная миссия, вы можете заниматься только четко определенными вещами. Например, дипломатией. Никакой пропаганды, конечно, вести не можете. Вот. Если вы торговая миссия, занимайтесь торговлей. Ну, вы занимаетесь даже только с официальными лицами, с главами, значит, этих корпораций. То есть вести вот такого рода, знаете, так сказать, там общественную там деятельность и распространение своих идей вы уже как бы никак не можете. Ну, кто бы рассказал это, правда, американским посольством, но бог с ним. Иными словами, иностранная миссия – это такой, скажем, прокрустово ложе почище иностранного агента. И вот, и в этом смысле понятно, что все центры Конфуция никак вообще не проходят по линии иностранной миссии, и в этом смысле, конечно, их можно на полном основании закрыть. Майк Помпео пообещал просто, вот, что до конца года, собственно говоря, все эти институты Конфуция, так сказать, там закроются. И как-то мне пришло в голову, мы уже это обсуждали как-то, что независимо от исхода выборов, в общем, холодная война с Китаем все равно будет. Поэтому даже вот если Китай еще когда-то надеялся на то, что Трамп отсидит один срок, потом будут демократы и все вернется на круги своя, насколько я знаю, сейчас таких иллюзий китайских товарищей уже нет. Ну и продолжается, конечно, борьба по линии высоких технологий. Теперь уже к компании Huawei, о которой многие знают, что на нее наложены серьезные очень санкции Соединенными Штатами и ZTE, теперь наложено, так сказать, точно такие же ограничения на крупнейшего производителя вообще микросхем в мире, микрочипов. Это такой Semiconductor Manufacturing International Corporation, СМИК такой. Вот. А на самом деле компания публичная, там много различного рода иностранных инвесторов в этой компании акции купили. Но, тем не менее, производство в основном находится в Китае. Это не самого высокого пошиба чипа, это не процессоры. Тем не менее, огромное количество служебных чипов производится именно там, в Китае. И вообще американским компаниям предписано не только, что называется, с этими компаниями дело не иметь, вот за три месяца расстаться, но и, кроме всего прочего, им предписано также, если они хотят работать по федеральным господрядам или госзаказам, значит, им нужно сделать так, чтобы их фабрики в Китае не находились. То есть вот эти рабочие места они обязаны вернуть в Соединенные Штаты. Ну и понятно, что дальше идет уже... Естественно, игра, куда пойдут эти фабрики. Ясно, что вернуть их быстро на территорию Соединенных Штатов не получится. И дальше идет очень серьезная игра, где окажутся эти фабрики. Может ли кто-нибудь занять место Китая? Потому что, ну, например, японские производители тоже часть своих производств из, ну, в частности, так сказать, американо-японская такая корпорация, она международная, правда, Nintendo, она часть своих производственных мощностей убрала из Китая, где они теперь окажутся? И это уже, на мой взгляд, вопрос формирования таких крупных экономических, стратегических макрорегионов. Вот как они будут формироваться, достаточно сложно сейчас сказать, но уже прям вот, я не знаю, там на уровне там, событий, происходящих в Белоруссии, вот позиция США очень хорошо видна, во всяком случае, у этой администрации. Что они попробуют откусить этот кусочек, во всяком случае, не дать этот кусочек использовать ни Китаю, ни России, при любом правителе Белоруссии. Вот Майк Помпео приезжал, разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Сейчас он говорит, все, мы сейчас введем санкции против Лукашенко. Как только он почувствовал, что Лукашенко дела не очень. И на самом деле ясно, что все страны, которые там не войдут в крупные, так сказать, там вот образования, макрорегионы, большой вопрос, кстати, будет ли такой макрорегион с собственной суверенностью в Европе? Очень большой вопрос. Вот. Но ясно, что они останутся просто очень большой такой закуской вот больших игроков. И вот, между прочим, вот эта игра больших игроков, больших государств, она приведет к тому, что вот те страны, которые раньше считали, что за счет членства в Евросоюзе у нас евро, у нас, в общем, объединенная валюта, объединенная система экономическая с другими странами, они просто перейдут в состояние экономики, которая у них фактически отсутствует, которая вот этой вот единым рынком была разрушена. А значит, на уровне практически современных африканских стран не развита. Это, кстати, тоже такая вещь, которую надо учитывать многим странам, которые думают, какой вектор выбирать. Ну и вот как бы в завершении, так закругляя, что называется, все наши темы, я вернусь еще раз к темам американским, но не только американским, потому что есть, значит, такая еще новость замечательная совершенно о том, что американская киноакадемия, которой «Оскар» вручает, она новые правила разработала. Это, кстати, к вопросу о том, существует ли у этих левых глобалистов, вообще говоря, идеология. Существует еще какая? Она в достаточной степени негативная в основном, состоит в негативных вещах, но тем не менее она есть. И ясное дело, что вот очень многие средства массовой информации, индустрия развлечений, кино, она находится действительно в руках вот этих леволиберальных глобалистских элит. И, конечно, Голливуд – это просто, ну вот, типичное царство такого рода идеологии. Мы, кстати говоря, по фильмам голливудским очень хорошо видели, как менялась, вообще говоря, как менялась картина, что такого хорошо, что такое плохо. И вот теперь киноакадемия ввела новые правила, согласно которым нужно очень четко, абсолютно представлять, значит, что там должно быть определенное количество, значит, соответственно, чернокожих героев, значит, соответственно, артистов. Кроме всего прочего, у них необходимо, чтобы, так сказать, у них также в фильме присутствовали либо представители ЛГБТ-сообщества, должны присутствовать обязательно люди с ограниченными возможностями, иначе фильм просто не будет номинирован на то есть, ну, иными словами, однажды в Голливуде фильм бы не прошел точно уже, я сейчас думаю.
А любопытно, кто-нибудь будет эти фильмы смотреть с такими правилами?
Ну, знаете, это...
Особенно в мире, за пределами Соединенных Штатов.
Это, кстати, очень хороший вопрос, потому что иной раз вот в таком идеологическом раже люди могут просто-напросто забыть, что их идеологический продукт перестанут потреблять. Строго говоря, понимаете, советскую пропаганду очень хорошо ели годы где-то 65-68. И вот после этого уже, после того, как люди уверились, что съедят все что угодно, понимаете, как бы вот ее тоже перестали есть.
Сплошные аналогии.
Ну, в общем, да, понимаете, большие структуры, большие империи, ведь Советский Союз – это не только историческая Россия под властью Коммунистической партии Советского Союза. Слушайте, это большая макросистема, целая мировая, это большая глобальная империя. Альтернативный глобализм был в некотором смысле со стороны Советского Союза. В этом смысле, конечно, тут будут аналогии. Когда приходит такого рода система в кризис, аналогии неизбежны просто-напросто. Ну, кстати, вот если там говорить по поводу того, знаете, Голливуд – это такая частью американская вещь, а частью все-таки международная. Но если говорить о каких-нибудь там, допустим, Black Lives Matter, вот черные жизни важны, да, эти BLM, ну что у них, идеология расовая, идеология расовой справедливости? Да нет, конечно. У них в их программе, если открыть их сайт, третий пункт об упражнении традиционной семьи, потому что она выросла из патриархата и токсичной маскулинности. Вот. А, кстати, пятый пункт их программы – о замене государства на более справедливое, где, опять же, будет меньше белых, мужчин и всего прочего. Но, чтобы люди понимали, что на самом деле наднациональные структуры тоже заражены этим всем делом, я процитирую официальный твиттер-аккаунт ООН 6 сентября 2020 года, United Nations. Я проверил, это официальный аккаунт ООН. Смотрите, пандемия COVID-19 показывает нам то, что мы знали и так. В течение тысячелетий правление патриархии привело к тому, что был построен мир, доминируемый мужчинами, культура, которая доминирует мужчины, и это наносит ежедневный урон каждому, и женщинам, и мужчинам, и девочкам, и мальчикам. Вот просто такое утверждение в твиттере этой организации. Я бы сказал так, попробуйте найти три отличия с программой, пятым пунктом программы Black Lives Matter. Я думаю, что этого никто не найдет. Так что мы сейчас живем в то время, когда не только внутри государств происходят очень серьезные сдвиги, но происходят серьезные сдвиги и в международной, так сказать, арене. И каждому человеку приходится выбирать, вот с чем он, вот с такими твитами ООН и программой БЛМ, или с собственной государством и собственной традицией. Что победит, посмотрим, покажет время.
Спасибо, Дмитрий Драбницкий.
Спасибо всем.